«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Назначение церкви».
Я хотел бы вместе с вами еще раз сегодня обратиться к этому замечательнейшему, очень важному тексту Священного Писания. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 14 по 16 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Этот текст, который когда-то был написан апостолом Павлом, всегда приводит меня в трепет. Дело в том, что каждый раз, когда я его читаю, я осознаю то величие цели, величие задачи, которая стоит перед мной, которая стоит перед каждым человеком, который считает себя христианином. Вы знаете, мы привыкаем ко многим вещам. Мы привыкаем к воздуху, которым мы дышим, к тому, что у нас легкие нормально работают. И нам очень трудно сочувствовать тем людям, у которых астма, которые хотели бы вот так свободно вздохнуть, как многие из нас, но не могут этого сделать. У нас есть руки и ноги, у нас есть глаза, мы можем нормально функционировать. Но вы знаете, пойдите в больницы, вы увидите сотни, тысячи людей, у которых чего-то не хватает. Вот точно так мы часто привыкаем к церкви. Мы часто думаем о том самом святом и дорогом, что Бог сотворил и поместил на эту землю, думаем тривиально. То есть думаем обыденно, думаем как о чем-то, что нормально существует, что просто существует. Вы знаете, когда Иисус Христос сказал эти замечательные, важнейшие слова, Он сказал «Я создам церковь», Он имел в виду не организацию. Он не имел в виду, что Он создаст какое-то землячество иудеев, которые везде по всему лицу земли будут распространять вот эту идею, связанную, рожденную вот там в Палестине. Он не имел в виду, что основывая церковь, он обоснует какую-то организацию, которая где-то в каком-то месте будет представлять интересы одной или другой группы людей. Когда Иисус Христос создавал церковь, Он не создавал какой-то социальный институт, какую-то организацию, которая каким-то образом могла бы осуществить идеологию. Иисус Христос создал церковь. Он создал организм. Он создал вот это сообщество, живое сообщество, общение детей Божьих, общение тех людей, которые лично связаны со Христом, которые живут с Ним, которые знают Его, которые растут в Нем, которые свидетельствуют о Нем, которые не могут без Него жить. И сегодня, когда мы говорим о церкви, мне хотелось бы вместе с вами еще раз взглянуть, еще раз напомнить для себя, напомнить для вас, напомнить эти замечательные, важные принципы, которые находятся в этом тексте. Здесь апостол Павел говорит как минимум о трех причинах, трех назначениях, трех целях, для которых церковь существует. Мне хотелось бы немножечко вместе с вами остановиться на этих целях для того, чтобы научиться. Не просто для того, чтобы вспомнить о них, не просто для того, чтобы немножечко свой интеллект освежить, а для того, чтобы научиться, для того, чтобы припасть к ногам нашего Господа, для того, чтобы сказать сегодня «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Итак, эти три цели – или три назначения церкви, которые открыты в этом тексте, можно перечислить как следующее. Во-первых, это достижение духовной зрелости ее членов. Во-вторых, апостол Павел говорит здесь о распространении благой вести среди неверующих. И в-третьем, он говорит о прославлении Иисуса Христа. И мы сейчас по очереди коснемся каждого из этих принципов. Посмотрите, с чего начинает апостол Павел. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Посмотрите, если вы встречаете где-то объявление «медицинский университет» или «медицинский институт», вы подразумеваете, что из стен этого учебного заведения выходят люди, которые разбираются в медицине. То есть задача организации под названием «Медицинский институт» заключается в том, чтобы она могла производить определенное качество специалистов. Когда мы говорим о церкви, церковь Иисус Христос создал то же самое для того, чтобы производить определенный результат. Это не просто собрались, поговорили. Это не просто собрались и решили, ну как нам вот так удобнее или по-другому удобнее. Церковь – это Божье установление, это Божье устройство, это Божья функция, действующая сегодня на земле. Бог сегодня действует гораздо больше через церковь, чем через ангелов. Это его путь, это его метод, как действовать здесь на земле сегодня. Так вот, когда он установил церковь, когда он коснулся вас и когда он коснулся меня, он имел в виду вполне определенную функцию. Он имел в виду то, что церковь будет производить определенный результат. Этот результат здесь показан духовная зрелость или совершенство верующего человека. Когда мы читаем о совершенстве верующих людей в Библии, мы встречаемся как минимум с тремя видами совершенства. Во-первых, написано о том, что мы имеем позиционное совершенство. Что это такое? Это значит, Бог сделал нас совершенным. С того момента, как только вы пришли к Иисусу Христу, как только вы обратились к Нему, как только вы приняли Его оживляющую благодать в ваше сердце, Он сделал вас в этот момент совершенными. Послушайте послание к евреям. 10 глава, 14 стих, сказано о жертве Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда Христос пострадал за нас с вами, когда вы принимаете жертву Иисуса Христа верою, она прилагается к вам. Заместительная жертва Иисуса Христа приобретает силу, действующую непосредственно к вам. И вы становитесь святым настолько, что эту святость невозможно усовершенствовать. Почему? Потому что это святость самого Иисуса Христа. Кроме того, Писание говорит о еще одном виде совершенства, которое будет в будущем. Это так называемое прославленное совершенство, то, которое совершится в вечности. Посмотрите, Евреям 12 глава, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Посмотри, речь идет о еще одной категории совершенства. Мы говорили об одном совершенстве, которое происходит в сердце человека тогда, когда он встречается с Иисусом Христом. Но что-то еще произойдет, когда наше тело освободится от действия закона греха и смерти. Когда наш физический мир будет освящен Богом. Это произойдет в последний день. Вот тогда, после великого суда, вот тогда, когда все закончится, вот тогда, когда мы соприкоснемся с вечностью. Это второе совершенство. Мы же сегодня будем говорить о третьем совершенстве. О том совершенстве, которое Писание имеет в виду очень и очень много раз, очень часто, когда оно говорит на своих страницах о нашей жизни. Это практическое совершенство. Дело в том, что тогда, когда христианин приходит к Богу, когда Иисус Христос поселяется в его сердце, когда он рождается свыше, когда жертва Иисуса Христа имеет действие на жизнь этого человека, начинается жизнь. Начинается процесс, который называется освящением. Начинается процесс, дорогой друг, когда вы, если вы стали христианином, и я, уподобляемся Господу нашему Иисусу Христу. И вот об этом совершенстве говорит апостол Павел вот здесь, в 4 главе послания к Ефесянам. Послушайте, несколько раз Иисус Христос об этом говорил, Матфея, 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Другими словами, уподобляйтесь Ему, пропитывайте свое сознание им, живите так, чтобы вы оценивали окружающий мир так, как это Он делает. Живите так, чтобы вы чувствовали людей так, как Бог чувствует. Будьте совершенными. Очень многие люди проходят мимо этих слов и говорят, ну мы ж не боги, мы ж не можем стать совершенными. Да, в каком-то смысле не боги, и мы никогда не будем богами. Но в том смысле, о котором Священное Писание говорит здесь, мы действительно должны, это наша цель, это наша задача, стремиться к Божьему совершенству. Посмотри 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотрите, как интересно апостол Павел говорит здесь. Он пишет к Тимофею, это было его последнее письмо, тогда, когда он уже был готов к тому, чтобы уйти с этой земли, когда его дни были сочтены, он ожидал казни, находясь в римской тюрьме. И когда он пишет это послание, он пишет завещание, он пишет свое слово, обращаясь к тому, кто возьмет ответственность за его служение в этом мире, на этой земле. Он пишет и говорит ему о самом главном. Он говорит о том, что если ты действительно хочешь, чтобы человек приобрел способность к тому, чтобы правильно жить на земле, у него есть инструмент, у него есть вот это слово. У него есть Писание, все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности, для исправления, да будет совершен Божий человек. То есть посмотрите, как Писание объясняет нам, что для того, чтобы наше совершенство становилось реальностью в нашей жизни, нам нужно, чтобы Священное Писание нас обличало, чтобы оно нас наставляло, чтобы оно нас исправляло, чтобы оно открывало нам путь к праведности. То есть тогда, когда это слово будет действовать в твоей личной жизни и в моей жизни, вот тогда мы будем исполнять вот эту задачу. Возрастать в зрелости, возрастать в совершенстве. Итак, посмотрите, Иисус Христос основал церковь для того, чтобы люди, живущие в церкви, могли становиться более совершенными. Колоссянам 1 глава 28 стих. Послушайте, апостол Павел так описывает свое служение, которого мы проповедуем, то есть Иисуса Христа, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека каким? Совершенным во Христе Иисусе. Посмотри, что делает апостол Павел. Посмотрите на спектр его деятельности. Он не организовывает, он не основывает, он не открывает союзов, он не делает каких-то компаний. Все, что он делает, послушайте, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости. Для чего все это? Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть посмотрите, этот простой механизм, который представлен на страницах Священного Писания. Иисус Христос основывает церковь для того, чтобы люди, приходящие в эту церковь, могли получать достаточно питания, чтобы возрастать к совершенству. И служители, которые работают в церкви, это их задача. Это их главная цель. Они должны обеспечить людей питанием. Они должны дать все необходимое для того, чтобы люди могли расти. Мы немножечко говорили о вот этих трех видах совершенства, которые касаются очень тесно, соприкасаются с тем, как мы обретаем это совершенство. Таким образом, что происходит? Мы уже говорили, что слово проповедуется. Есть очень интересный текст, который я хотел бы вместе с вами прочитать. Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна, 2 глава, мы прочитаем с 13 стиха, где описано несколько ступеней духовного роста. Давайте посмотрим следующим образом. Когда вы будете сейчас читать вместе со мной этот текст, посмотрите на себя. Посмотрите, где вы, на какой ступеньке вот этого духовного роста вы находитесь. Очень интересные слова евангелиста Иоанна, который писал послание достаточно поздно уже, он писал где-то в 90-е годы первого столетия, то есть тогда, когда уже все апостолы ушли к Господу, они уже не трудились на земле. И апостол Иоанн писал эти слова церкви, которая оставалась тогда. Послушайте, 1 Иоанна, 2 стих, с 13 стиха. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Интересно, посмотрите, в 13 стихе, 4 главы послания к Ефесянам, мы прочитали следующие слова. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в меру полного возраста Христова». То есть апостол Павел пишет о познании Сына Божьего, апостол Иоанн пишет о том же самом, и он говорит о трех ступенях. Посмотрите, эти три ступени, они, кстати, вы можете посмотреть еще 12 стих и 14 стих этого послания, которые также говорят об этих трех ступенях, повторяют их или немножко объясняют. Послушайте, первая ступень – это дети. В 12 стихе, 2 главы 1 послания Иоанна, мы читаем о том, что Иоанн говорит: «Пишу вам, дети, потому что вам прощены грехи ради имени Его». Кто такие дети Божии? Это те, которые прощены. Если человеку не прощен грех, он не является детем Божьим. Он может называться кем угодно, но если ему грех не прощен, он не может быть детем Божьим. Поэтому, когда Иоанн говорит, он говорит: «Я пишу вам, дети», то есть те люди, которые на самом первом уровне, то, что они знают, им прощены грехи. И второе, что они знают, они знают Отца, они встретились, они знают Бога как Отца. Помните в послании к римлянам, в 8 главе, апостол Павел говорит о том, что сей самый Дух, Дух Святой, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, взывая «Авва, Отче». Что это такое? Это вот этот процесс, о котором мы говорим. Этот процесс, когда человек познал Бога, и он знает Его как Отца. Я хочу задать сегодня вам вопрос, дорогие друзья. Знаете ли вы Бога как своего Отца? Не просто, что Бог существует, не просто, что однажды все люди дадут отчет перед Ним, а знаете ли вы Бога, как ребенок знает отца? Знаете ли Его как своего родного? Знаете ли вы Его как того, часть которого живет в вашем сердце? Вот что значит быть верующим. Вот что значит самая первая ступень познания Господа, духовной зрелости. К сожалению, сегодня мы встречаемся с огромным количеством людей, которые называют себя христианами, но они, к сожалению, не знают Бога как Отца. Они чужие. Они восприняли христианство как идеологию. Им, может быть, жалко стало распятого Христа. Им, может быть, надоело жить в какой-то грязи, в которой они жили, и они потянулись как-то к Богу. Но пока вы не будете взывать к Отцу Небесному «Авва, Отче», вы не будете детьми. Вы не наступите, не станете на эту первую ступень. Какими бы вы активными не были, в какой бы вы правильной церкви не были, какой бы род вы не представляли, из какой бы благополучной или неблагополучной семьи вы не были, если вы не будете знать лично Бога как Отца, если у вас не будет вот этих сыновьих чувств, дочерних чувств, если вы действительно не будете стремиться к Богу, как к тому, от которого вы получили жизнь, дорогие друзья, вы еще не христианин. Вам еще нужно вопиять к Богу, чтобы Он родил вас, чтобы Он дал вам действительное рождение. Не религиозность, не слова, не вывеску, а перемену сердца, о которой пророк говорит: «Выну сердце каменное и дам сердце плотяное». Дам сердце, которое стремится к Отцу, которое стремится к Богу, потому что оно родственник Богу. Это то, о чем говорит Иоанн. Это первая ступень. Это наша задача, дорогие друзья. Это то, чем мы занимаемся. Вот почему мы так много проповедуем основы христианства здесь, в церкви. Почему? Потому что нам нужно быть уверенным в том, что каждый из нас, каждый человек, который приходит сюда, понимает, о чем идет речь. Речь идет не просто об организации, в которую можно записаться. Речь идет не просто о каком-то наборе каких-то традиций и обрядов, которые нужно выполнить. Речь идет о жизни, друзья. Вот почему, когда пришел к Иисусу Христу Никодим, он пришел к нему с этим вопросом, он задает ему вопрос: а что ж мне делать? Какой набор правил ты мне дашь? Наши учителя иудейские дают самые разные, отличающиеся друг от друга правила. Какое ты дашь правило? Иисус Христос говорит: правила от меня не получишь. То, что тебе нужна моя жизнь. Вот почему Иисус Христос говорит: если кто не родится свыше от воды и духа, не может увидеть Царствие Божие. Вот почему мы сегодня, дорогие друзья, говорим об этом тексте. Это первая ступень духовного роста. Это дети, которым прощены грехи и которые знают Отца. Если вы сегодня не знаете Отца, дорогой друг, не тяни ни минуты. Не ждите до конца служения. Не ждите до завтрашнего дня. Сегодня, сейчас. Момент, сейчас время, когда вам нужно отдать свое сердце Иисусу Христу. Когда вам нужно сказать: Господи, я хочу знать Тебя как Отца. Вторая ступень духовного роста – это юноши. Эти люди немножечко дальше продвинулись. У них следующая ступень познания Бога. Посмотрите, в чем эта ступень познания выражается. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Одно дело – знать Бога как Отца, другое дело – практически действовать так, как Он говорит. Дело в том, что хотя дети знают Отца, они уязвимы. Их может шатать ветер, их может отвлечь какое-то учение, их почва под ногами часто дрожит. Они очень часто в растерянности. Они очень часто могут заблудиться. Они могут каким-то образом попасть под влияние чье-то неправильное, неверное влияние. Но когда человек немножечко окрепнет, у него появляется способность к более ответственным действиям, своим личным. Вот почему Иоанн пишет: пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. И как они победили лукавого? Посмотрите 14 стих этой же главы. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. Послушайте, если детей Слово Божие только коснулось, если оно только преобразовало их вот этот внутренний мир, и они стали чувствовать себя частью Бога, они стали чувствовать частью Божьего мира, детьми Божьими, частью Его семьи, то юноши – это те люди, в которых Слово уже пребывает, дорогие друзья. Это наша задача. Это цель каждого из нас, это цель церкви. Вот почему мы так много стараемся уделять внимание Слову. Вот почему каждому из нас нужно действительно поставить себя в такое положение, чтобы Слово Господне пребывало в нас. Знаете, зрелость становится возможной в результате длительного процесса. Если ребенок родился только, от него не ожидают, что он пойдет на следующий день. Есть определенное время, когда он должен пойти. Но в течение всего этого времени его усиленно кормят. Его окружают всем необходимым, чтобы он мог получать нужное для этого роста. Вот почему питание Словом Божиим — это процесс, который, дорогие друзья, занимает всю нашу жизнь. Знаете, некоторые растения, редиска, например, за месяц вырастают. Только бросил семя, через месяц уже собрали и забыли о том, что оно было. Некоторые растения, как дуб, например, эти растения для того, чтобы выросли и окрепли, им требуются годы и десятилетия. Иногда почему-то мы рассчитываем, что Слово Господне должно за один раз вот нас сейчас сделать такими сильными, хорошими. Да, может быть, что-то быстро взойдет. Да, может быть, что-то даст какую-то реакцию. Но для того, чтобы мы могли окрепнуть, дорогие друзья, нам нужно систематически, постоянно пребывать в Слове, пребывать под Его воздействием, пребывать под вот этим контактом и взаимодействием своей души со Словом Божьим, со Священным Писанием, жить им, руководствоваться им, наполняться им. И тогда мы станем на эту вторую ступень духовной зрелости. Эти люди способны побеждать. Их уже трудно обмануть. Их уже не проведешь вот так вот просто. Эти люди уже более опытные, они знают Слово. Я всегда вспоминаю Иисуса Христа. Помните, Он приходит в пустыню, дьявол Его искушает. И Иисус Христос не обращается к симфонии. Где же это написано? Сейчас я тебе отвечу. Сейчас отвечу, дай только найду. Достал какие-нибудь скрижали и стал листать, где же это действительно написано. Иисус Христос был наполнен, насыщен Божьим Словом. Что происходит с нами, когда мы попадаем в искушение? Что происходит с нами тогда, когда нам нужно побеждать? Чем мы побеждаем? Есть ли у нас эта насыщенность Божьим Словом? Чтобы мы готовы были побеждать лукавого. Последнее. Отцы. Это те, которые познали безначального. Вы знаете, речь идет о той категории христиан, о той категории верующих людей, которые не только стали детьми Божьими, которые не только научились побеждать, но которые знают Бога больше, чем только своим интеллектом. Это те люди, которые на практике проверили истинность Его слов. Это те люди, которые действительно умеют в своей жизни видеть Божье действие везде вокруг. Это так важно, дорогие друзья. Это опыт. Это опыт христианской жизни. Почему здесь сказано «отцы»? То есть те, которые способны производить других. Те, которые уже производили других. Те, которые уже привели кого-то к Иисусу Христу. Те, которые живут так, чтобы люди вокруг них приходили ко Христу. Итак, мы говорим о познании Сына Божия. 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Заметьте, как все это вращается вокруг Слова Божьего. Вокруг этого чистого словесного молока. Мы сегодня по пути в церковь заехали в больницу, и там наши друзья Ваня Андрюшин и Надя Андрюшина радуются их новорожденному младенцу, который родился только вчера. Когда я смотрю на этого младенца, я смотрю, что ему надо. Ему абсолютно безразлично, какого цвета у него ползунки. Он даже не заботится, в каком роддоме он родился. Ему все равно. Ему все равно, какой фирмы коляска, в которую ее положат. Единственное, что его волнует, ему нужно молоко. Вот здесь его уже не проведешь. Вот здесь он уже точно знает, что ему нужно. Вот почему Священное Писание сравнивает нас, детей, рожденных от Бога, с этими младенцами, которым нужно молоко, которые не смотрят на упаковку, которые не смотрят на все посторонние вещи, которые заняты тем, чтобы питаться молоком, питаться Словом. Если мы будем действительно это делать, если мы будем Слово Божие применять в свою жизнь, если мы будем его жить, осуществлять на практике, вот тогда мы будем приобретать зрелость. Вот тогда та задача, та цель, которую Бог ставит перед церковью, она будет выполнена в нашей жизни. Заметьте, апостол Павел продолжает, и он говорит не только о зрелости, он говорит о возрастании во Христе, в уподоблении Иисусу Христу. 13 стих, посмотрите. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Знаете, о чем идет речь? Апостол Павел очень ясно пишет, что цель, задача церкви, задача того, что Бог делает здесь с нами сегодня, заключается не просто в обучении нас определенным христианским правилам. А речь идет о том, чтобы каждый из нас, дорогие друзья, каждый, я еще раз повторюсь, каждый смог отразить характер Христа. Это происходит тогда, когда мы проводим время со Христом. Это что-то большее, чем просто восприятие информации. Это что-то большее, чем просто выполнение чего-то или невыполнение чего-то. Это гораздо больше. Это личный контакт, это личная жизнь, дорогие друзья. Когда-то апостол Павел писал в церковь, вернее, в церкви в Галатии, писал о сложной ситуации, в которой он находился. Он проповедовал им об Иисусе Христе. И в какое-то время эти люди, жившие в этих церквах, стали обращать внимание, опять туда возвращаясь назад, к закону Моисею. Так было проще. Смотри, стать христианином нужно лично иметь развитие, отношение с Богом. Гораздо проще измерить, что вот так можно, вот так нельзя, вот так туда ходи, туда не ходи. Под давлением иудеев, которые пришли и стали клеветать на апостола Павла, некоторые люди в церквах галатийских стали поворачивать немножечко в сторону закона, отвергаясь благодати. Послушайте, что он пишет. 16 стих. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот цель апостола Павла. Апостол Павел говорит: хорошо, вы можете достичь каких-то религиозных высот, но я там уже был. Я достиг такого уровня религиозности, который никому не был известен. Я уже это пробовал. Я хочу, чтобы вы лично сегодня научились отобразить Христа в вашей жизни. Это наша цель, дорогие друзья. И эту цель невозможно заменить ничем другим. Это та задача, ради которой церковь существует. Церковь не существует, чтобы утвердить чью-то модель. Она не существует, чтобы утверждать личности. Это не моя церковь, и даже не ваша. Это церковь Иисуса Христа. И люди, которые в церкви, это те люди, которые отображают Христа, которые подобны Ему, которые проводят время с Ним, которые являются Его детьми, которые свою жизнь действительно представляют для того, чтобы она могла преображаться в образ Христов. Дальше апостол продолжает, он говорит о цели обретения совершенства. То есть для чего эта зрелость нужна? Две вещи здесь сказаны, упомянуты. Первое – это непоколебимость в вере. Смотрите, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Дорогие друзья, духовная зрелость – это не то, что можно выбрать или не выбрать. Если вы действительно хотите иметь свою христианскую жизнь безопасной, если вы хотите стабильности в вашей христианской жизни, вам нужно духовно расти. У вас нет другого выбора. Иначе, если этого не произойдет, вы постоянно в своей жизни будете бродить от одного места к другому месту, от одного места к другому месту. Вы будете бродить в своем сознании. И сегодня очень много, к сожалению, вот таких бродячих христиан. То есть христиан, которые не уверены, во что они верят. Они не знают позиции Писания. Посмотрят на одну церковь, вроде ничего. Посмотрят на другую церковь, там вроде ничего. Сегодня они здесь, завтра там, послезавтра еще где-нибудь. У людей нет ясного понимания того, что их жизнь, она действительно имеет твердое основание в Иисусе Христе. Некоторые даже идут еще дальше. Они говорят, этого вообще невозможно иметь какое-то основание. Кому как чувствуется легче? Одному легче у пятидесятника, пусть он будет там, другому у субботника, ну слава Богу, третий пусть у баптистов найдет себе, у какой-то варианта или какой-то разновидности баптиста. Это абсолютно не так. Священное Писание очень ясно пишет, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Наша зрелость является гарантией нашей духовной стабильности. И второе. Вот эта духовная стабильность, она всегда, абсолютно всегда в зрелом человеке приходит вместе со способностью любить окружающих людей. Здесь так написано, 15 стих. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Очень часто мы наблюдаем такие перекусы, когда люди говорят много об истине, об истинности, о следовании за Христом, но при этом забывают любить. При этом они грубят, при этом они унижают, при этом они идут по головам. Священное Писание предупреждает и говорит, что духовная зрелость, она состоит из этих двух частей неотъемлемо. Первая – это непоколебимость в вере, вторая – это любовь к людям, которые нас окружают. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Посмотрите, здесь апостол сразу же переходит ко второму принципу или второй задаче, для которой существует церковь. Церковь существует не только для того, чтобы мы совершенствовались, но она существует для того, чтобы мы с вами распространяли благую весть тем, кто не знает ее. Первое качество, которое необходимо для того, чтобы мы могли распространять благую весть, это любовь. В этом 15 стихе мы читаем вот эти слова: «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Я как-то уже один раз говорил, я хочу остановиться на этом еще очень коротко. Я специально привел вот это греческое слово, чтобы вы могли на него посмотреть хотя бы. Греческое слово, которое переведено на нашем русском языке как «но истинной любовью». Это слово переводится немножечко по-другому, по-русски, более детально или более буквально. Если мы его переведем буквально, оно будет звучать «говоря истину с любовью». То есть речь идет о том, что жизнь христианина, преображенного Богом, приобретает качество, когда он имеет истину, но эту истину он способен выражать в любви. Это зрелость. Многие люди говорят истину, но не у всех есть способность держаться этой истины и делать это с любовью. Вот почему для того, чтобы мы могли распространять благую весть среди неверующих, нам нужно, дорогие друзья, научиться. Нам нужно научиться говорить истину с любовью. Мы должны говорить ее миру, окружающему нас. И вокруг нас очень много людей, которые нуждаются в этой истине. Но они ее только тогда могут воспринять, когда мы ее будем говорить с любовью. Когда они увидят в нашем сердце действительную обеспокоенность о них, когда мы действительно будем сопереживать им, когда мы действительно будем видеть этих людей погибающими, протягивая к ним руки и возиться с ними для того, чтобы помочь им узнать истину, которая преобразит их жизнь, говоря истину с любовью. Нам нужно научиться перестать видеть врагов в окружающих нас людях. Это признак зрелости. Это признак человека, который силен, он не боится людей. Он видит их нужду, и он готов им помогать. Второе качество, необходимое для того, чтобы мы могли распространять благую весть, открытое в 16 стихе здесь, это служение по мере сил, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посмотрите, о чем идет речь. Если мы хотим, чтобы церковь наша могла выполнять функцию Бога, Бог дал нам функцию, друзья. Если мы строим не Божью церковь, не Христову церковь, тогда понятно, тогда мы можем ее строить по своим проектам. Но если мы строим по проекту Иисуса Христа, если мы утверждаем или хотим сказать, что это действительно Церковь Божия, в этом случае у нас нет другого выбора. Первый принцип совершенства святых. Второй принцип распространения благой вести для тех, кто нуждается в ней. Это наша задача, это наша цель. Мы должны свои программы направить на то, чтобы мы могли достигать этой цели. Что для этого нужно делать? Служить. Каждый из нас, абсолютно каждый из нас, служит по мере сил. Третье – это приращение созидания. Посмотрите, здесь написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Это наша задача, дорогие друзья. Я сегодня хотел бы задать вам вопрос. Выполняете ли вы сегодня вот эту ответственность, эту обязанность того, кто созидает церковь? Что вы делаете? Написан в свою меру, при действии в свою меру. У каждого из нас есть какая-то своя мера. Каждому из нас Бог дал достаточно, чтобы мы могли принести в церковь. Чтобы мы могли принести своему ближнему. Чтобы мы могли созидать наших братьев и сестер вокруг нас. Начните, пожалуйста, с ваших близких, с ваших детей, с молодого поколения здесь, в нашей церкви. С тех людей, которые говорят по-русски здесь, в городе. С тех, с которыми мы говорим на одном языке. С тех людей, которые действительно не нужно делать большого усилия для того, чтобы их достичь. Это наша цель, друзья. Наша задача не устраивать концерты. Я очень большой любитель хорошей музыки. Но она нужна только для того, чтобы мы созидали святых, чтобы мы распространяли благую весть. Это не художественная самодеятельность. Это не какая-то организация, где мы распределим роли и будем все наладим, чтобы все функционировало как часы. Абсолютно нет. Церковь существует для того, чтобы мы могли сознательно сделать все для того, что нужно для этого. Перестроить себя, настроиться на Божью цель, достигать людей, которые вокруг нас. Последняя цель к существованию церкви – прославление Спасителя. Посмотрите, здесь написано, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Знаете, по-английски есть хорошее очень выражение. Church is not about people. Church is all about God. Церковь не вращается вокруг людей. Церковь вращается вокруг Бога. Это та цель, та финальная цель, к которой мы идем. Это та задача, которую дети, которые знают Отца, видят и стремятся к которой. Это та цель, которая стоит перед нами, друзья. Я как-то читал об одном человеке. Его звали Артуро Тосканини. Был такой дирижер симфонического оркестра филармонии в Нью-Йорке. Когда-то они репетировали 9-ю симфонию Бетховена. Это была последняя репетиция, заключительная. Они сыграли все произведение от самого начала до самого конца. И когда умолк последний аккорд, когда это величественное произведение еще звучало в ушах, Тосканини сказал, кто такой я? Кто такой Тосканини? Это Бетховен. Это все он. Знаете, это то, что говорит истинный христианин. Это то, что говорит каждый сын и каждая дочь Божия, который видит постоянно и говорит, кто такой я, кто такая я. Это он все во всем. Во всяком случае, однажды апостол Павел писал послание к римлянам в 11 главе, после того, когда он закончил этот отрывок, эту часть, имеющую дело с огромным, огромным, трудноподдаваемым пониманию качеством Бога. Характером Бога, он восклицает о бездна богатства и премудрости. 11 глава послания к римлянам с 33 по 36 стих, вы можете прочитать у себя. Он говорит, ибо все из него, им и к нему. Это наша цель, дорогие друзья. Это то, для чего мы с вами живем. Это то, для чего церковь существует. Я хотел бы предложить каждому из вас, если вы хотите сегодня обратиться к Иисусу Христу. Вы можете сегодня это сделать. Может быть, кто-то присутствует здесь, кто не имеет еще вот этих отношений между отцом и сыном. Может быть, кто-то, кто находится здесь сегодня, видит, что вы бесполезны для Церкви Божией. Сегодня наше время. Сегодня, когда мы можем склониться перед нашим Богом и сказать, Господи, я нуждаюсь в Тебе. Господи, прости меня, пожалуйста, и дай мне силы для того, чтобы следовать за Тобой. Господь обильно благословит нас.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington, 9-8-6-8-2. Благослови вас Бог!